Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами тема лекции «Искусство жить в земном мире». На протяжении тысячелетий все религии мира призывают к любви и милосердию. Ученые-философы пытаются постичь суть бытия, познать истину. Мы с вами живем в удивительное время, когда многие великие тайны Вселенной становятся явными. Открываются миру секреты тибетской медицины, даосские секреты трансформации энергии, принципы герметической науки алхимии, тайны египетских пирамид, существование и гибели могущественных цивилизаций и многое другое. Раньше эти знания были доступны только особо посвященным, теперь же они доступны любому человеку, у которого есть стремление к познанию истины. Но далеко не все понимают, как применить эти знания в жизни. Поэтому с тех давних времен в мире мало что изменилось. Не стало меньше болезней и насилия, проблемы остались прежними, только декорации поменялись. Великий мыслитель говорит так о нашем времени. Насколько люди далеки от иерархии света и от знания действительности? Многое бы облегчилось, если было бы желание и устремление знать. Но тупое упорство отрицаний или просто невежество – являет порой почти неодолимую преграду при попытке как-то помочь, просветить, вывести сознание из круга безысходности и сумерек духа. Бесполезно пытаться пробить эту стену, пусть дойдут сами. Но можно порадоваться каждому вопросу, свидетельствующему о желании найти выход из этого психического тупика, а ведь таких сознаний множество. Живут, обратив взоры к земле, и уходят в тот мир, ничего не познавши. И ту же тупость и ограниченность уносят с собой в тот мир, мир безграничных возможностей. Значит, нужны новые удары, новый ливень несчастий, чтобы пробудить дух. И в таком положении сравнительно неплохие люди. Что же сказать о плохих, себелюбивых и злобных? Вот почему такое неблагополучие в мире. Отвергнуты основы, и бессмысленным стало земное существование человека. Никакие меры не помогут, пока не просветится сознание учением Духа. Основы должны быть приняты человечеством, и жизнь Духа поставлена во главу угла. Иного выхода нет. Современные прогрессивно мыслящие психологи, изучив основы мировых религий и учений Духа, предлагают нам так называемую модель подсознательного программирования на основе глубокого осознания. Ее можно назвать библейской, так как она основана на известных и старых как мир законах. Почему программирование? Наверное, потому, что с самого детства наш мозг программируется на определенное видение окружающего мира. И мы потом живем по этим детским программам, создавая себе массу болезней и проблем. Многие хотят изменить это положение, но не знают как. Большинство из нас, говорит юморист, проживает свою жизнь, не зная, что ему нужно, но очень хорошо чувствует, что то, что он получает, это явно не то. Большинство людей живет на низшем уровне сознания, который характеризуется попытками найти достаточно безопасности, острых ощущений, престижа, денег и власти. Эта бесконечная борьба держит землян в постоянной враждебности, тревоге, подозрении, злобе, зависти, страхе. Все, что люди считают необходимым для счастья, приносит больше огорчений, чем радости. Чем больше человек преуспевает в делании денег, приобретении удовольствий, плотских знаний, научных степеней, общественного статуса, власти и престижа, тем менее любящим, менее мирным и удовлетворенным он может стать. И все же не сами по себе эти вещи создают несчастье в жизни. Это делает внутреннее психическое пристрастие к ним. Пристрастие – это основанная на астральных эмоциях потребность. Приносит она с собой страх невыполнения определенного желания, ревнивое чувство, что кто-то может перехватить наш источник удовольствия, злобу, когда нас кто-то опережает, цинизм, если нам постоянно чего-то не хватает, скуку, если мы не приближаемся к удовлетворению наших пристрастий, беспокойство, тревожность, если внешний мир не дает нам того, к чему имеем пристрастие. Поскольку природа жизни такова, что мы что-то приобретаем, а что-то теряем, то обуреваемый пристрастиями человек не может вести счастливую, мирную, сознательную, эффективную жизнь. Почему наши жизни полны смятений, отчаяния, тревог? Почему мы всегда стремимся опередить других? Почему у нас так мало мира, любви и счастья? Почему для людей характерны такие ссоры и суматохи, что отношения между животными по сравнению с нашими кажутся вполне мирными? Ответ очень прост. Большинство из нас считают, что наши желания, опирающиеся на наши эмоциональные пристрастия, являются истинным руководством к тому, что делает нас счастливыми. Но никто еще не находил счастья, руководствуясь основанными на эмоциях желаниями. Всплески удовольствий – да, но счастья нет. Наши потребности и желания так соблазнительны. Они маскируются под необходимые потребности, которые должны быть удовлетворены, чтобы мы могли стать, наконец, счастливыми. Они ведут нас от одной иллюзии счастья к другой. Некоторые думают: «Если бы я получил высокую должность, я был бы счастлив». Или: «Если бы я смог приобрести больше знаний в той или иной степени, стать магистром, я был бы счастлив». Но разве магистр или доктор наук счастливее всех остальных? Приобретать знания – это очень хорошо. Но было бы большой ошибкой считать, что оно принесет нам мир, покой и счастье. Мы говорим себе: «Если б я мог найти хорошего человека, которого можно было бы полюбить, я был бы счастлив». Когда мы находим такого хорошего человека, мы переживаем какое-то количество приятных мгновений. Но вследствие того, что мы не умеем по-настоящему любить, эти отношения скоро вырождаются. Тогда мы, конечно, решаем, что не встретили того, кто нам нужен. По мере того, как мы будем продвигаться по пути к высшему сознанию, мы увидим, что гораздо важнее самому быть хорошим и правильным, чем найти такого человека. Что же или кто делает нас счастливыми, спокойными, мирными и доброжелательными? Или вечно неудовлетворенными, метущимися, обвиняющими себя и других в своих неудачах? Оказывается, мы, и только мы сами. Каждый человек живет в своем уникальном мире, который он же сам и создал. Каждый из нас с момента рождения, под воздействием родителей, взрослых, учителей, окружающей среды, конструирует свою реальность, свой мир. Таким образом, мы с детства создаем свою модель мира, в которой затем живем. Нет плохих или хороших людей. Вопрос в том, насколько модель жизнеспособна и полезна. Значит, наша модель мира – это наша внутренняя реальность. Мы воспринимаем реальность на двух уровнях – подсознательном и сознательном. Подсознательно мы все связаны со Вселенной, и в нашем подсознании хранится вся информация о любом событии, которое происходит во Вселенной. Таким образом, действительным творцом нашего мира, нашей реальности, является сверхсознательный или высший разум, связанный с жизнью Вселенной. А наше сознание в роли наблюдателя, рецензента уже произошедших мгновение назад событий. Сознание нашей очевидной временной личности всегда отстает от нашего высшего разума. Но именно этот механизм помогает человеку быть творцом, волшебником. Каким образом? Каждое мгновение на нас обрушивается огромный поток информации. И наш подсознательный разум выбирает из общего потока и преподносит нам по нашему личному сознанию именно ту информацию, которая вписывается в нашу подсознательную программу и потом реализуется в нашу модель Вселенной. Вот один психологический эксперимент. Два актера врываются на лекцию по психологии. Один из них в дверях делает резкий выпад рукой в сторону другого. Второй падает на пол. В руке первого актера был банан. Но после опроса почти все студенты заявили, что в руке нападавшего был нож. Такое искажение восприятия происходит потому, что у нас в подсознании записано: причинить вред человеку можно только ножом, ведь никто не вонзит банан. Делаем вывод: между тем, что происходит в мире на самом деле, и тем, что представляет из себя наш опыт, то есть наша модель этого мира, существует большая разница. Мы сами создаем наши болезни, ситуации с людьми, работой, деньгами и многим другим. А раз мы сами создаем свой мир, то, следовательно, мы можем его изменить. Другими словами, если нас не устраивает что-то в нашей жизни, мы можем изменить нашу жизнь, выявляя и устраняя причины той или иной проблемы. И создавая что-то новое, можем начать жить более полно и осознанно. Человек – существо уникальное, поскольку может сам себя программировать при помощи своей воли. Как и всякая программа, подсознательная программа человека осуществляет для него определенные функции, главная из которых – стремиться, чтобы модель нашей реальности соответствовала вселенской реальности. Это можно назвать стремлением души к Богу, Создателю. На Востоке это путь к свободе или поиск истины. Психологи определяют это по-своему. Подсознание человека, как информационно-энергетическая структура, стремится слиться со вселенским разумом. Часть стремится к целому. Незнание этого закона не освобождает от ответственности. Этот закон выступает на подсознательном уровне, и было бы глупо отрицать его. Конечно, деление на сознание и подсознание условно. Такое разделение всего лишь способ говорить о неизведанной стороне человеческой личности. Просто в каждом из нас есть не до конца познаваемая область, что делает человека порой загадкой для него самого. Каждый должен стремиться разгадать эту тайну во что бы то ни стало. От этого зависит жизнь человека. Все наши проблемы, болезни, стрессы – это результат несоответствия сознательных желаний и подсознательных намерений. Все дело в том, что наш сверхсознательный разум, то есть накопление наших прошлых жизней, знает гораздо больше о нас самих и о наших жизненно важных намерениях. Кроме того, нужно всегда помнить, что духовное сознание наше так или иначе связано с космической реальностью. Поэтому очень важно, чтобы было соответствие или гармония между сознательным и сверхсознательным миром нашей сущности. Ментальный мозг человека с его физическим головным мозгом можно сравнить с биокомпьютером. Это фантастически чувствительный инструмент с колоссальными возможностями. Но как и любым другим инструментом, им невозможно пользоваться эффективно, если тот, кто с ним работает, не проинструктирован соответствующим образом и не обучен. Мы легко можем впасть в иллюзию, что наше физическое сознание осознает, что происходит в действительности внутри биокомпьютера и во внешнем мире. Та картина мира, которая оказывается в нашем личном сознании, это по большей части продукция нашего биокомпьютера с его огромным запасом памяти и искажающими, основанными на пристрастиях, программами. Даже если трехмерная плотская жизнь дает нам 90% того, что мы хотим, и защищает нас от 90% того, чего мы хотим избежать или боимся, то оставшиеся 10% будут сидеть занозой в сознании нашей личности, заставлять рассудок переживать различные варианты решения проблемы и всяческими другими способами не давать нам испытать состояние счастья. Потому что это состояние возможно только тогда, когда мы имеем постоянное понимание того, что есть здесь и сейчас в нашей жизни. Счастье может стать реальным в жизни человека только в той степени, в какой он изменит программу пристрастий на программу предпочтений, которая не вызывает отрицательных эмоций. Например, если у нашей машины лопнула шина, то мы можем начать сходить с ума из-за этой шины, злиться на людей, которые нам ее продали, огорчаться из-за того, что предстоят лишние расходы. Или же мы можем не позволить своим эмоциям разрушать наш внутренний мир и спокойствие. В конце концов, спущенное колесо – это тоже часть настоящего момента нашей жизни, точнее нашей кармы. Хоть мы и потеряли это колесо, но нам вовсе не следует терять чувство душевного мира и безмятежности, и не нужно посылать другим плохие мысли. Пристрастие к чему-то, зависимость от чего-то – это программа, которая запускает неприятные эмоциональные реакции и возбуждает наше сознание, если события внешнего мира не соответствуют заложенному в наше сознание шаблону. Отличительной характеристикой пристрастия к определенному шаблону является то, что если наше желание не выполняется, то мы реагируем на астральном, эмоциональном уровне чисто механически, проигрывая знакомую программу, на которой записано злоба, беспокойство, тревожность, страх и так далее. Плотские пристрастия отделяют нас от других, потому что каждый человек мгновенно нами оценивается в зависимости от той степени угрозы или поддержки, которую мы от него ждем. Пристрастия не являются необходимыми, потому что мы можем получать радость от тех же вещей и иметь те же жизненные переживания на основе беспристрастного ко всему отношения. До тех пор, пока у нас есть пристрастие или привязанность, наше сознание будет находиться под гипнозом ложных попыток найти счастье, пытаясь манипуляциями подогнать внешний мир под наши привязанности. Сознание, в котором доминируют пристрастия, не в состоянии настроиться на тонкие вибрации окружающего мира и на людей. Точно так же, как слишком громко играющий в оркестре барабанщик будет заглушать флейты и скрипки и испортит симфонию. Для того, чтобы целиком и полностью быть здесь и сейчас, мы должны быть в состоянии чувствовать и слышать все инструменты оркестра. Для того, чтобы жить на более высоком уровне сознания, нужно воспринимать и грубые, и тонкие аспекты окружающего мира. Основанные на астральных пристрастиях желания стоят слишком дорого. Человек расплачивается за них утратой мудрости, счастья, восприимчивости. Пристрастие к трехмерной плотной материи рано или поздно вызывает несчастье. Мудрое понимание смысла жизни не культивирует пристрастие. Можем делать все, закладывая светлую причину и не имея пристрастий. И тогда наши действия будут исходить от мудрости и ощущения всеединства, а не от эмоциональных стереотипов. Будет ли для нас что-то пристрастием или предпочтением, зависит только от нашей ментальной программы. Самая дорогая ЭВМ может работать великолепно, но если заложить в нее халтурно составленную программу, то получится никудышный результат от современной машины. Таким образом, не внешние обстоятельства определяют наши пристрастия. Подлежит изменению наша внутренняя, психоментальная программа. Прозревшие духом психологи могут предложить конкретные шаги в данном направлении. Прежде всего, нужно обнаружить в себе зависимость от множества материальных желаний и честно себе в этом признаться. Это нетрудно. Человек ведь замечает свои желания и ожидания, которые дают ему чувство напряжения или возбуждения в различных жизненных ситуациях. Он как бы со стороны отстраненно фиксирует свои эмоции относительно той или иной ситуации. Беспокойство, тревогу, обиду, негодование, страх, злобу, скуку и так далее. Постепенно контролируя свою внутреннюю жизнь, человек станет понимать ненужность всех этих отрицательных эмоций, но еще довольно долго по инерции не сможет от них полностью освободиться. Не надо расстраиваться, просто своим осознанием мы уже начнем подкапываться под самые корни наших подъемов и спадов, кратких периодов удовольствия и долгих периодов несчастья. При этом очень полезно с благодарностью принимать даваемые жизнью возможности осознать свои пристрастия с целью их перепрограммирования. Например, в прошлом мы пытались взаимодействовать с людьми, которые минимально нас раздражали и не угрожали нашим пристрастиям к безопасности, определенным ощущениям, власти. Тем не менее, человек, к которому мы чувствуем минимум симпатии, является чаще всего нашим лучшим учителем по избавлению от некоторых пристрастий. Такие люди помогают нам увидеть нелицеприятные проявления нашей низшей природы и дают возможность поработать над своими недостатками. Когда мы обнаруживаем, что уже можем оставаться спокойными, уравновешенными, что бы он или она ни делали, мы поймем, что одержали победу над собой, что перепрограммировали свое пристрастие, создавшее раздражение. Так что поблагодарим человека за те уроки, которые он дал нам возможность получить. Все и все вокруг наши учителя. Даже если у вас пропала ценная вещь, советуют специалисты, воспринимайте это как проверку вашей способности мирно принимать это. Если вы сильно желаете, чтобы у вас никогда ничего не пропадало, то при потерях будете испытывать сильные переживания. Если же вы просто предпочитаете не иметь пропаж, то сможете стать более внимательным и аккуратным. А если это случится не по вашей вине, то примите это спокойно, без отрицательных эмоций. Следующий шаг на пути роста к высшему сознанию – помнить, что у нас есть все, что нужно для того, чтобы получать радость от настоящего момента нашей жизни. Если мы не наслаждаемся каждым моментом здесь и сейчас нашей жизни, то это происходит потому, что наши плотские привязанности заставляют нас пребывать в мертвом прошлом или воображаемом будущем. Большинство земных людей занимают свое время неустанной болтовней о том, что они делали в прошлом или что они планируют делать в недалеком будущем. Эта мысленная жвачка не дает людям полностью воспринимать настоящий момент своей жизни. Принимать верные решения они смогут лишь тогда, когда полностью настроятся на других людей и окружающий мир. Когда человек будет видеть все из глубокого и спокойного места внутри себя, то обнаружит, что из этой глубины поднимается все, что ему нужно понять. Здесь и сейчас человек может быть только тогда, когда мгновенно и правильно на психоментальном уровне он станет принимать все, что бы с ним ни происходило в жизни. Если вы хотите что-то изменить, делайте это, советуют специалисты. И мы действительно можем получить эффективные перемены, когда наше сознание свободно от туманных эмоционально-астральных вихрей. Состояние безмятежности и душевного равновесия – это и цель, и средство, с помощью которого человек может испытывать радость от каждого момента своей жизни. Единственная причина того, что он не испытывает мира и покоя, состоит в том, что он, как правило, часто думает о том, чего у него нет, сравнивая себя с другими, или держится за то, что есть, но что в данное время в жизни больше не годится. Жить космически правильно здесь и сейчас, а не в прошлом или будущем – вот оптимальный ключ для взаимодействия с людьми и окружающим миром. Смысл принципа «здесь и сейчас» хорошо показан в дзен-буддистской истории о монахе, за которым гнались два тигра. Он подбежал к краю скалы и оглянулся. Тигры были почти рядом. Заметив ветвь дерева, свисающую со скалы, он стал по ней спускаться вниз. Но затем увидел, что два других тигра ждут его внизу. Он посмотрел наверх и увидел, что две мыши уже почти перегрызли ветвь дерева, на которой он висел. И в этот миг он увидел прекрасную землянику, до которой можно было дотянуться рукой. Он срывал ее и с удовольствием съел самую вкусную землянику в своей заканчивающейся очередной плотской жизни. Хотя несколько минут отделяли его от физической смерти, монах смог испытать радость здесь и сейчас. Наша жизнь постоянно посылает нам и тигров, и землянику. Но даем ли мы себе возможность насладиться этой земляникой? Или мы используем наше бесценное сознание только для того, чтобы беспокоиться о тиграх, которые вот-вот сожрут нашу грубую оболочку? Заметьте, что монах среагировал на опасность физическую самым разумным образом. Он как мог удирал от тигров, стал спускаться со скалы, посвисавшей ветки дерева. Он сделал все, что мог. И сделав это, он полностью остался здесь и сейчас, чтобы радоваться всему, что бы ему ни послала эта форма жизни. И хотя плотская смерть была совсем рядом, он не позволил негативным мыслям повергнуть себя в ужас. Сделав все, что можно было сделать, он использовал свое сознание для того, чтобы получить радость от этого момента в своей нескончаемой жизни. У вечного человека всегда есть достаточно всего для счастья, если он получает радость от того, что имеет, и не тревожится о том, чего у него нет. Всегда, когда мы испытываем состояние несчастья, это значит, что люди и обстоятельства окружающего мира не подчиняются требованиям наших ошибочных желаний, которые мы запрограммировали в свой биокомпьютер. Но обычно мы этого не осознаем, а обвиняем в своих несчастьях других людей или обстоятельства. Мы говорим: «Она выводит меня из себя» или «Это действует мне на нервы». Но на самом деле реально происходящие события или чьи-то действия не подчиняются требованиям наших желаний. И именно наши страсти заставляют нас испытывать состояние несчастья. Когда же человек примет на себя ответственность за все свои эмоции и чувства, за все переживания и за все, что происходит с ним, он больше никогда не будет обвинять в своих несчастьях ни людей, ни внешние обстоятельства. Тогда, наконец-то, он поймет, что обвинять других – это бегство и уход от реальности. Человек сам творец того, что с ним происходит. Неужели хочется быть механическим, похожим на компьютер, человеком, который считает, что его толкает туда и сюда сила внешнего мира, тогда как только он сам может двигать себя? Только сам человек может перепрограммировать себя. От окружающего мира мы получаем обратную связь, которая постоянно модифицирует поступающую к нам от наших органов чувств информацию. Например, любящий человек живет в любящем мире. Его утонченное, все принимающее сознание отражается в окружающих его людях. Пословица напоминает нам: «Мягкий ответ отводит гнев стороной». Аналогичным образом враждебный человек живет во враждебном мире. Если внутри него есть враждебность, если он рассматривает других людей как своих соперников, если под лаком вежливости в человеке кроется злоба, сарказм, антагонизм, когда люди и события не соответствуют его ожиданиям, то такой человек будет создавать вокруг себя такое окружение, которое будет иметь именно эти характеристики. Люди-эгоисты бессознательно очень часто пользуются в своей жизни моделью, которую психологи условно называют «жертва-тиран». Из опыта врача-психотерапевта. У меня в кабинете сидит пациент преклонного возраста. У него много разных болезней и проблем в жизни. И он уже 5 минут самозабвенно и зло ругает и страну, в которой живет, и наше правительство. «Доктор!» – кричит он, потрясая кулаками. «Ведь там сидят одни воры и бандиты. Они довели народ до нищеты». Следует несколько крепких слов в адрес правительства. «Взять бы автомат до всех их». Вот вам типичный пример модели «жертва-тиран». Сначала человек находится в позиции жертвы, которую плохое правительство довело до нищеты. А потом незаметно для себя самого принимает на себя роль палача, чтобы наказать виновных в его бедах. Все очень просто. Если мы считаем, что нам причинили боль, то автоматически становимся жертвой. Если мы причиняем боль другим, то становимся тираном. Но любой тиран рано или поздно все равно станет жертвой. Так же, как всякая жертва мечтает стать тираном. Люди, которые постоянно кого-то критикуют или ругают, хотят, чтобы другие соответствовали их представлениям о жизни. Они думают, что их мнение самое правильное, но они ошибаются. Такие люди своими критическими мыслями выражают несогласие с миром другого человека. На тонком энергетическом уровне они атакуют других людей. Претензии можно предъявлять кому угодно, к близким, к правительству, к себе, к судьбе и так далее. Но эти мысли запускают программу уничтожения того, к чему они направлены. Недовольство и претензии могут привести к серьезным заболеваниям. Известно, что у тех, кто имеет склонность к критике, часто болят суставы и горло. Ревматизм – это болезнь людей, которые постоянно выражают претензии, критикуя себя и других. Такие люди, как правило, непреклонны, жестки в своих суждениях и не принимают чужого мнения. Чувство собственной важности раздуто у них до неимоверных размеров. Положительная критика имеет свои позитивные намерения. Когда мы критикуем какого-то человека, то хотим, чтобы он изменил свое поведение, стал лучше. Когда мы критикуем государство, то хотим, чтобы оно стало совершеннее. Намерения это могут быть и хорошими, но вот хороши ли способы их осуществления? Уже говорилось, что каждый человек живет в своем уникальном внутреннем мире. Пытаясь насильно изменить другого человека, мы буквально атакуем его на информационно-энергетическом уровне. Выражая свое недовольство его поведением, мы нападаем на него. Фактически своей агрессией мы разрушаем на энергетическом уровне другие миры. А агрессия вызывает ответную агрессию. Если вы кого-то критикуете, то не ждите от него ничего хорошего. Мир, таким образом, это наше зеркало. Мирный человек обычно живет в мирном окружении. Злой человек создает себе злой мир. Человеку, который всегда готов помочь, в нужный ему момент также приходит помощь. Недружелюбному человеку не следует удивляться, если он или она будут встречать только таких людей, которые рано или поздно поведут себя недружелюбно. Счастливый человек считает, что в мире большинство счастливых людей, потому что даже несчастные люди испытывают периоды счастья и радости, когда они находятся в обществе действительно счастливого и радостного человека. Иногда люди отражают нас, но только перевернутым, противоположным образом. Каждое явление имеет 2 полюса, и если мы зависимы от одного из них, то в своем окружении можем создать противоположную полярность. Например, если у нас есть навязчивое пристрастие к чистоте и порядку, то окружающие нас люди могут иметь тенденцию быть более развязными и неаккуратными, чем обычно. Если человек, наоборот, грязнуля, то окружающие могут среагировать на это повышенным пристрастием к чистоте. По мере роста нашего сознания мы начинаем понимать, как тысячами разнообразных способов мы создаем сознание каждого, кто нас окружает. А они, в свою очередь, определяют до некоторой степени содержание нашего сознания. Практически во всех, как древних, так и современных учениях, повторяется один и тот же постулат. Если вы хотите изменить другого человека, то начните с себя. Меняйте свое поведение, и тогда этот человек будет вынужден по-новому реагировать на вас. Если вы хотите, чтобы государство или мир, в котором вы живете, были совершеннее, то прекратите их критиковать и выражать недовольство. Как вы уже поняли, этим ничего не добьешься, а лишь причинишь вред себе. Лучше начнем созидать пространство любви и гармонии вокруг себя. Изменяя свой мир, свое личное маленькое государство, свою систему мышления, мы сделаем позитивный вклад в общую модель Вселенной. Ведь каждый из нас – часть целого. Изменить свое сознание – это единственный способ жить в прекрасном, полном радости мира. Путь к высшему сознанию основан на мгновенном, эмоциональном принятии здесь и сейчас того, что раньше мы считали неприемлемым в нашей жизни. Что такое принятие? Это глубокое понимание того, что мы якобы живем в справедливом мире, и все происходящее с нами в жизни нужно принимать безоговорочно, без претензий и обид. Какая бы ситуация с нами ни произошла, примем ее как данную, законом космоса, организованную с участием нашего же высшего эго. Пройдем через нее спокойно. Остановим свои мысли и спросим сердце, чем мы ее создали. Помните, что внешнее отражает внутреннее. Подобное притягивает подобное. Научиться принимать ситуацию – это искусство. В христианстве это называется смирением. Ударили по одной щеке – подставь другую. Многие люди не могут принять это утверждение, потому что воспринимают его буквально, не видя скрытого смысла. А смысл таков. На внешнем уровне можно пытаться изменить ситуацию, но на внутреннем, душой, эту ситуацию нужно принять без претензий, обид и других разрушительных эмоций, понимая, что возникла она не случайно. Наше сознание находится в роли наблюдателя и оценщика тех жизненных событий, которые выстраивает наш подсознательный разум. Внешнее можно изменить только тогда, когда мы меняем что-то внутри себя. Эмоциональное принятие не означает, что мы не должны правильно оценивать ситуацию и делать какие-то усилия, чтобы добиться результата. Мы свободны делать все, что предпочтем, но не образуя пристрастия к результатам своих действий, не будучи зависимы от них. Есть такой восточный постулат «делай, что можешь, и будь, что будет». Если кто-то делает то, что нам не нравится, раздражает наше эго, то мы будем расти духом значительно быстрее, если будем считать этого человека своим учителем, который помогает нам обнаружить наши недостатки. Жизнь нашей личности станет намного спокойнее, когда мы начнем воспринимать все, что чувствуем и делаем, как происходящее в театре, который мы и называем нашим миром. А настоящий «я» – это наше бессмертное сознание, и это наше настоящее духовное «я» смотрит на всю игру материальных личностей и зрительного зала. Вильям Шекспир писал: «Весь мир – это сцена, и все люди – это только актеры. У них есть время их выхода и время их ухода, и один человек играет несколько ролей». Когда мы начинаем наблюдать свою чужую драму жизни, как бы из кресла в зрительном зале, то эта отстраненность позволяет яснее увидеть свои пристрастия. Мы найдем радость в сознательном переживании всего, как необходимой части пути к высшему сознанию. На этом пути мы раскрываем игру пристрастий и безопасности, определенным чувствованием, власти, чтобы освободиться от этих ловушек. Общаясь с людьми, которые еще вовлечены в это механическое машинообразное программирование, очень важно научиться чувствовать их проблемы с любовью и состраданием, но не позволять себе вибрировать на их эмоциональной волне. Сострадательное понимание – да, жалость и соболезнование – нет. Сострадание означает, что когда вы слышите о затруднениях других, вы молча посылаете им мысль: «Да, я знаю, я тоже был или была в таком положении». Это нормально чувствовать себя так же, как вы. Елена Ивановна Рерих писала: «Без слов иногда лучше, ибо излучения сердца лучше доходят». Там, где слова неприемлемы, но не умерло сердце, там можно и помолчать, и даже поговорить о другом, но мысленно освещая такое сознание огнями своего сердца. Такой молчаливый процесс даяния даст свой благостный плод. Но необходимо научиться не дарить тех подарков, которые эмоционально трудно давать. Когда мы пытаемся помочь другому из чувства обязанности или долга, а не из чувства текущей любви, то можем поймать себя на том, что начинаем ненавидеть или отвергать этого человека за то, что он нуждается в нашей помощи. Эти отрицательные чувства двойственности, разделения с человеком, могут помешать нам почувствовать его или ее настоящие потребности и оказать действенную помощь. Очень часто желание и умение быть в состоянии любви, создавать вокруг себя пространство, атмосферу любви, включающую другого человека, в то время, когда мы его или ее слушаем, оказывает гораздо большую помощь, чем любой совет, который мы можем дать. Когда мы можем помочь кому-то с чувством любви и единения, мы делаем это потому, что хотим и любим это делать. Когда мы чувствуем единение с другим человеком, тогда нет ни дающего, ни получающего. Тогда есть мы. Мы просто позволяем энергии идти через себя и с любовью отдаем ее. Когда мы находимся в обществе человека, который пойман в страдании, вызванное его пристрастиями, используем эту ситуацию как возможность поработать над своим сознанием. Самое лучшее, что мы можем сделать для других, это оставаться спокойным и любящим, когда находимся с ними. Мы не должны быть пойманы в роль поддерживающего актера, независимо от того, какую бы трагическую роль они ни играли в драме своей жизни. Это их дело – играть эту роль. Когда-то, сознательно или бессознательно, они выбрали эту роль и теперь держатся за нее. Большинство людей большую часть жизни только и делает, что деловито разыгрывают спектакли, основанные на пристрастиях к безопасности, к чувственным удовольствиям, власти. Мы должны понимать, что практически не сможем, у нас не хватит ни времени, ни сил, ни энергии относиться с любовью к каждому, кого мы встретим, если на горы проблем, которые люди сами себе наворотили в жизни, мы будем реагировать обливающимся кровью сердцем. Мы сможем действовать наиболее эффективно, если будем слушать и излучать свою любящую энергию, руководствуясь не мотивацией низшего сознания, вроде «я помогу тебе» или «я спасу тебя», что непроизвольно включает гордыню и превосходство, а просто осознанием своей общности с другим человеком, возможностью сопричастности. По мере расширения сознания увеличится и приток энергии, если мы не будем тратить ее бездумно на свои пристрастия. И тогда непрекращающийся поток энергии будет идти от нас к людям, нуждающимся в помощи. По возможности будем избегать действовать тогда, когда мы эмоционально расстроены, что разрушительным образом сказывается на чувстве мира, любви и единения. Плохие вибрации заразны так же, как вирусы. Всякий раз, когда мы общаемся с чувством гнева, обиды или страха, мы понемногу усиливаем те пристрастия, от которых хотим освободиться. Вспомним историю о человеке, который поссорился с приятелем. Приятель, вернувшись домой, поругался с женой. Жена нашлепала ребенка, а ребенок пнул кошку. Но ведь хорошие эмоции и вибрации тоже заразительны. Предположим, в этой истории человек сделал другу что-то хорошее. Друг, придя домой, поцеловал жену. Ребенок в этой же гармоничной атмосфере дал кошке молока, хотя его об этом никто не просил. На Востоке советуют: избегайте добавлять в мир плохие вибрации. Прежде чем действовать, приведите себя в порядок. Тогда ваша восприимчивость и мудрость смогут привести вас к более эффективному образу действия. Постоянно следует усмирять беспокойные метания вашего рационального ума для того, чтобы воспринимать более тонкие энергии, идущие от подсознания. Елена Ивановна Рерих писала: Сознание определяется мыслью. Сознание у всех, но мысли различны и бесконечно отличаются друг от друга люди по качествам своего сознания. Для преображения сознания надо, чтобы преобразилась мысль. О качестве мысли сказано достаточно, чтобы можно было приступить к заботе о ней. Как же заботливо надо относиться к тем мыслям, которые допускаются в сознании? Мысли творят, мысли ткут карму, мысли создают будущее человека. Если мы начинаем контролировать свои мысли и сознательно переводим себя на более высокий уровень осознания, то освобождаемся от страстей, целей и ожиданий, которые когда-то сами запрограммировали как необходимые якобы для нашего счастья. Уход с низших уровней сознания помогает нам освободиться от беспокойных метаний формального рассудка и дает возможность оставаться в постоянном контакте с этой внутренней глубиной духовного спокойствия, из которой мы наблюдаем спектакль своей жизни. В «Гранях Агни-йоги» написано: «Не будет ли состояние внутренней гармонии и мира более ценным достижением, чем что бы то ни было другое, но не дающее этого ощущения? Лучше его, то есть этого состояния, достичь, ничего не имея, нежели обладать всем, не зная этого чувства». Поэтому хорошо направить мысль именно на достижение внутреннего мира, который выше всякого человеческого разумения и уже не зависит от внешних условий. Итак, самое главное – осознать, что мы можем оказывать влияние на свои мысли, эмоции и поведение, а тем самым на окружающий мир. Заботясь о чистоте своих помыслов, мы заботимся и о своем здоровье и благополучии. Работая над собой, мы меняемся сами и меняем ход событий. К сожалению, большинство людей большую часть времени находится в состоянии беспокойства, тревоги и напряжения. В русском языке не так давно появилось заимствованное из английского языка слово «стресс», что в переводе означает состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных эмоций. Мы придаем этому термину негативное значение, забывая, что оно означает определенный процесс, означает движение. То есть само напряжение не может быть ни плохим, ни хорошим. Жизнь не может быть без напряжения, потому что жизнь – это движение. Все зависит от степени воздействия и от подготовленности человека к нагрузкам, точнее, от его тренированности. Известный специалист по стрессам доказал, что небольшая доза стресса возвращает молодость, восстанавливает жизненные силы, вырабатывает навык справляться со сложными жизненными ситуациями. Разрушает человека не порождаемое стрессом напряжение, а неподготовленность к жизни и тем ситуациям, которые в ней возникают. Многие проблемы людей возникают потому, что у них нет достаточно эффективной внутренней стратегии при встречах с неизвестным. Получается, что если человек научится положительным образом использовать энергию так называемых стрессовых ситуаций, то чрезмерное напряжение уйдет из его жизни. Энергия не бывает отрицательной или положительной. Есть просто энергия. Какой она будет, созидательной или разрушительной, зависит только от человека. Возьмем для примера солнечную энергию. Эта жизнедательная энергия несет благо, но при неправильных наших действиях она может принести большой вред. В повседневной жизни то, что воспринимается как зло, через некоторое время может обернуться благом. Примеров этому немало и в жизни, и в книгах. По этому поводу есть одна хорошая притча. Мастер путешествовал со своими учениками. Однажды вечером они попросились на ночлег в богатый дом. Хозяин нехотя пустил их переночевать, кинул им в конюшне охапку сена, подал кувшин с водой и черствую лепешку. Наутро мастер велел ученикам собрать все деньги, которые у них были, и отдать их с благодарностью хозяину. На следующую ночь они попросились на ночлег в бедную хижину. Хозяин из последних продуктов приготовил плов, уложил их спать на коврах в доме. Наутро мастер разбудил своих учеников еще до того, как проснулся хозяин, поджег дом и велел всем немедленно уходить. Весь день ученики тягостно молчали. В них все боролось с возмущением. Наконец мастер спросил, какие вопросы их мучают. Ученики наперебой принялись высказывать возмущение тем, что богачу достались их последние деньги, а доброму человеку они вместо благодарности сожгли дом. Что ж, сказал мастер, малому знанию не понять большого знания. Знаете же, что богачу не хватало именно наших денег для того, чтобы ввязаться в финансовую авантюру, которая разорит его дотла, то есть свершится закон кармы. А бедный человек всю жизнь жил на золоте, не зная об этом. Теперь, разгребая остатки своей лачуги, он обнаружит в тайнике большой кувшин с золотом. Недаром в народе живет поговорка, что Бог дает все к лучшему. Но здесь стоит сделать более четкое утверждение. Все события в жизни мы создаем сами, вместе с окружающим миром. И это утверждение остается для многих непонятным и загадочным, потому что они пытаются понять это ограниченным умом своей личности, забывая о таинственной сознательной части своего высшего разума. Именно сверхсознательный разум, используя наш жизненный опыт и энергию Вселенной, создает те или иные события. Ведь мы созданы по образу и подобию Бога, а значит, в каждом из нас есть весь комплекс божественных энергий. В этом заключается ответственность. Все события в жизни мы создаем сами, вместе с окружающим миром, с Богом, живущим в каждом из нас, вместе с Матушкой Природой. Все, что мы видим, слышим и чувствуем в этом мире, является отражением наших мыслей, чувств и убеждений, а также мыслей, чувств и убеждений окружающих. Когда мы это усвоим, то сразу отпадет желание кого-то обвинять, ругать, на кого-то злиться. В христианстве это называется смирением. Вы принимаете ситуацию без сожалений и обид, с миром в сердце. Вы вдруг понимаете, что виноватых просто нет. Люди специально придумали чувство вины, чтобы манипулировать друг другом в корыстных интересах. А если точнее, то чувство вины порождается гордыней, одно из проявлений которой – чувствовать себя жертвой. А как говорилось выше, каждая жертва обязательно станет тираном. Беря на себя ответственность, мы перестанем играть роль жертвы или тирана. И, что очень важно, перестанем обвинять и наказывать самих себя и окружающих. Освободимся от жалости и сожалений, от критики, осуждения и ненависти. Когда мы берем на себя ответственность, мы начинаем жить полной и сильной жизнью. И никто уже не сможет заставить нас страдать. Никакие сглазы и порчи не будут на нас действовать. Мы сможем создавать особое пространство вокруг себя, которое будет влиять на других людей. Изменяя свои убеждения, человек меняет свой мир. У него появляется свобода выбора. Он становится хозяином своей жизни, настоящим магом и волшебником. Он волен выбирать, какими мыслями ему пользоваться. Волен выбирать между добром и злом. Человек изначально свободен. В нашем подсознании содержится информация о любом событии, происходящем во Вселенной. Это означает, что каждый из нас потенциально знает и может все. Представьте клеточку организма. Она не может видеть весь организм, но в ней содержится информация обо всем организме. Она закодирована на генетическом уровне. Человек – это такая же клеточка Вселенной. В его подсознании хранится вся информация о прошлом, настоящем и даже будущем Вселенной. Поэтому любой человек может получить доступ к этой информации и открыть в себе такие способности, как ясновидение, яснослышание, телекинез и многое другое. Но для этого необходим высокий уровень духовного развития, а значит, чистота помыслов и мотивов. Чем большей чистотой помыслов обладает человек, тем к большим знаниям иерархии света он получает доступ. Это можно выразить проще. Чем меньше агрессии в нашей душе, в сознании нашей временной личности, тем насыщеннее и интереснее наша жизнь, и тем большим здоровьем и способностями мы будем обладать. Великий логос нашей планеты в гранях Агни-йоги говорит: «Быть прямым, честным, правдивым и хорошим человеком выгодно для самого человека и полезно для окружающих, ибо действует на них положительно». И это очень важно для будущего, ибо от следствия «хорош человек или плох» уйти некуда, оно всегда сопровождает его. Если бы люди знали и верили в это, изменилась бы жизнь на Земле. Но они полагают, что со смертью тела кончается все, а потому дозволено все, ибо безразлично, хорошим или плохим был человек. Этим ужасно отрицание основ космической жизни. Оно привело человечество к чудовищной безответственности. Живут по принципу «хоть час домой, а потом хоть трава не расти». И боятся лишь законов людских, стремясь обходить эти законы всеми законными и незаконными способами. Если не остановить это движение множеств вниз, люди погубят и себя, и планету. Видите, как важно каждому человеку взять на себя ответственность за свою жизнь, ибо он в ответе и за жизнь планеты, на которой когда-то воплотится вновь. Так как человек всего лишь часть Бога, Вселенной, то как часть целого он стремится к этому целому. Но ум человека разделил мир на части, нарушил целостность. И поэтому человек подсознательно в течение всей своей жизни стремится эту целостность обрести. В религии это называется стремлением к Богу. Это объединяет всех людей. И не только людей, а все сущее в этом мире. Итак, часть стремится к целому, душа стремится к Богу. Интуитивно человек всю жизнь чувствует это. В жизни это выглядит как поиск душевного покоя, счастья, наслаждения. Но часто человек устремляется к каким-нибудь земным вещам в надежде обрести вечное блаженство. Он приобретает вещи, деньги, развлечения, удовольствия, но со временем ощущает боль от разочарования. И к старости появляется щемящее ощущение, что упущено в жизни главное, ради чего, собственно, и дана была жизнь. Человеку дана жизнь и осознание для того, чтобы он обогатил это осознание в процессе своей жизни и внес уникальный личный свой вклад во вселенский процесс эволюции. Другими словами, он должен соединить высшую цель данного воплощения и сознательное стремление своей жизни. Только так человек может обрести целостность самого себя. Путешествие от настоящего состояния сознания к более высокому состоянию – это есть уникальный жизненный путь каждого. На этом пути будут интересны и преодолимые препятствия, которые закалят нас и сделают сильнее. Встретятся разные люди, у которых мы будем учиться чему-то новому и совершенствоваться. Наш путь будет делать нас лучше, что принесет пользу нашим близким, нашей Родине и всему миру. Мы должны верить в то, что любая цель достижима и стоит того, чтобы ее достичь. Но не забудем о чистоте помыслов. Нужно стремиться найти в жизни то, что интересно. Многие думают: «Мне уже поздно что-либо менять, годы не те». Но есть огромное количество примеров, когда люди меняли свою жизнь в любом, в том числе и очень преклонном возрасте. Один мужчина, достигнув зрелого возраста, получил наследство от своих предков тетрадь с рецептами лечения различных заболеваний. Он проверил их на себе и близких, потом попробовал лечить людей, и у него получилось. Через некоторое время его имя стало известно за пределами города, области и даже республики. К нему стали приезжать люди со всего бывшего Союза. И у ворот его дома каждый день была очередь. А ведь он всю жизнь проработал мастером по ремонту швейных машин. Еще один очень интересный человек всю жизнь посвятил физике. Много лет проработал в университете на кафедре, достиг определенного положения в обществе. И вот в 60 с лишним лет перенес инсульт. Прочитав в одном из журналов о кислородном голодании клеток и способах его преодоления, он сконструировал из пустых пластмассовых бутылок и капельниц специальный прибор – гиперкапникатор для обогащения воздушной смеси углекислым газом. Вылечил себя, помог многим людям. Эта идея так сильно захватила его, что он решил выучить анатомию, физиологию и другие медицинские науки. И вот в 69 лет он стал студентом, чтобы получить еще одно образование. Журналистам он сказал: «Я так прекрасно себя чувствую, и мне так все это интересно, что я намереваюсь прожить еще лет 30, а может и больше. Мир предлагает нам огромное количество возможностей для богатой и счастливой жизни. Но люди привыкли ограничивать себя. Многие люди вообще живут на очень низком уровне жизненной энергии, хотя и не очень страдают по этому поводу, так как мало что знают об истинно творческой жизни. Не будем обращать внимание на свой возраст, образование. Если тот путь, по которому мы идем, приносит нам боль и страдания, нужно оставить его. Наш путь должен приносить радость». Иисус Христос, величайший логос нашей Солнечной системы, говорил: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Понаблюдайте за поведением ребенка. Он везде и во всем найдет повод для игры. А мы, взрослые, только мешаем ему в этом. Мы слишком серьезно ко всему относимся. Думаем, что мир ограничен, и в нем нет ничего нового, интересного. Самая большая трагедия людей в том, что они перестали воспринимать мир как тайну. А детям все интересно. Они во всем проявляют любопытство. Понаблюдайте, сколько радости они испытывают, познавая окружающий мир. Взрослые же забыли эту радость познания мира. И то, что мы видим в своей жизни, еще очень далеко от самой реальности, невообразимой и бесконечной в каждой своей точке. Жизнь – это грандиозная игра. Пускай где-то серьезная, а может быть грустная. Но только в этой игре мы можем чему-то научиться. Давайте будем осваивать роли в этой космической игре. Есть роль палача или жертвы, шута или волшебника. Выбирайте любую. Все мы являемся учениками в школе жизни и проходим свои уроки. Если мы извлекаем позитивные уроки из жизненных ситуаций, если работаем над улучшением себя, то перейдем на более высокий уровень развития. Если не хотим совершенствоваться и принимать жизнь с миром, то жизнь превращает нас в утиль. Итак, два разных пути. Посмотрим вокруг. Какой путь выбрало большинство людей? А какой путь выбрали мы? А сейчас мы сядем прямо, расправим плечи, улыбнемся и скажем себе: «Это мой мир. Я создаю его каждое мгновение вместе с окружающими меня людьми, вместе с матушкой природой, вместе с Богом. Окружающие меня люди такие же волшебники, как и я. Все мы связаны друг с другом невидимыми нитями сопричастности. Мир этот мой. Я сам его создал. И каждое мгновение воссоздаю. Создатель я, волшебник, как Господь. И делаю я это вместе с Богом. Владыка помогает мне творить. И люди все, и матушка природа. Творим энергии любви и созидания. И люди все волшебники, как я. Все в этом мире сущем для меня, мне в помощь. Так же я для всех. Создатель дал мне все для жизни и творения, свободу выбора, свободу воли и воображения, и мысли силу колоссальную, и слово. Создатель я по образу, подобию Бога».